Мы надеемся, что встретимся все вместе и организуемся так, что действительно этот Суккот пройдет под девизом «Одна группа». Мы одна большая группа. И поэтому мы предлагаем, просим, обращаемся к вам с предложениями. Все, что вы хотели бы, чтобы в Суккот мы сделали, чем бы занимались, чтобы придумали, провели, обращайтесь к нам с этими предложениями. Спрашивайте также у нас. Мы предлагаем вам участвовать во всем том мероприятии большом, которое мы думаем провести. Мы просим вас готовить КВН и всевозможные спичи, всевозможные выступления маленькие, песни, типа как у нас, такие, которые мы все знаем. В данном случае тут наша группа пела на иврите. Но мы готовим такие песенники. Будет у каждого из нас песенник на английском, на иврите и на русском языке. И всем будет ясно тогда, что мы поем. И будем все вместе участвовать в этом. Если у вас есть какие-то предложения хорошие по песням, высылайте их нам. Мы их переведем на остальные языки. Будем вместе их петь. Кроме того, мы хотим в Суккот сделать обмен мнениями, естественно, между всеми группами, о работе каждой группы, о том, как она организована, какие у нее есть проблемы, какие у нее есть предложения по объединению с другими группами, трансляция, проблемы с трансляцией, с приемом передачи, с темами, с текстами, с планами наших занятий. Все это мы просим вас заготовить заранее, или присылать нам заранее, или приехать вместе с этим, даже лучше заранее присылать. Мы это все обработаем, и мы это все всунем в материал. Все это войдет в материал, который мы с вами будем обсуждать во время нашей встречи с 10 по 18 октября. Я хочу сказать, кстати говоря, что 10-го это суббота, 11-е воскресенье, потом 12-е понедельник и 13-е вторник. Эти в основном 4 дня будут действующими. У нас спрашивают люди, если они не могут к нам приехать на 10 дней, то как, в какую часть этого семинара нашего, съезда, конгресса, Суккот, неважно как мы назвать, нашей встречи, лучше всего приехать? Я предлагаю приехать на первые 4 дня. Мы давайте подготовимся так, чтобы эти первые 4 дня стали для нас основными. Сунем в них максимум информации, встреч, всего остального. Кто останется на остальные дни, то тогда и для него будет занятие. Мы будем делать еще экскурсии по святым местам и еще много чего можно придумать. Но у кого есть ограниченное количество дней, то главное приехать на первые 4 дня. Суббота, воскресенье, понедельник, вторник. 10, 11, 12, 13. Сообщайте нам заранее, как вы прибываете. Желательно прибывать вместе, группами. Нам будет легче перевозить вас с аэропорта в то место, где будет проходить наш конгресс. Это там же, где проходил у нас и весенний конгресс Песовский. Далее. Сейчас у нас Барух едет на поезде в Кировоград давать там лекции. Мы приветствуем группу Кировограда и надеемся, что там все пройдет хорошо. Барух у нас всем известный, большой, серьезный, молодой и очень энергичный распространитель кабалы на юге Украины, России. Далее поздравляем Олега Краковяка из Милуоки. У него организовалась новая группа, 8 человек. Вообще, в том числе и Алик, всем известный Алик Шапира, сейчас открывает новую группу в Далласе, в Тексасе. И, в общем, появляется много новых групп. Кроме того, вообще в Америке произошло там собрание, совещание, или как называется, съезд, что ли, который положил начало объединенной американской группе. Будем надеяться, что это действительно будет объединенная группа. Все они объединятся вместе. Там был, естественно, наш представитель Леонид Макарон, патрон американских групп. Дальше Слава Тагиров из Чикаго, Леня Эстрин из Атланты, Миша Даревский и Мирон Беляс из Сан-Франциско, Гена Швалби из Филадельфии, Олег Раковяк из Милуоки, Женя Фридкин, Нью-Йорк, Алек Рэби Нью-Йорк, Моти Мордехай, это наш лектор в Америке, и Алек Шапир из Миннесоты. Были представители групп Бруклина, Филадельфии, Квинса, Нью-Джерси и так далее. Они приняли общее обращение, обсуждали свои планы на будущее и прислали это уже мне в таком более-менее собранном виде. Планы большие, хорошие, пожелаю им удачи. Ну и объединение всех нас в одну большую мировую группу. Кстати, об этом спасибо московской группе за то, что они нам отдали на некоторое время, может быть, по крайней мере, хотя бы Александра Козлова, который у нас здесь занимается сейчас в нашем центре тем, что собирает всю информацию по всем мировым группам и организует нашу общую международную мировую сеть так, чтобы наша организация приобрела не только официальный статус международной организации со всеми юридическими основами, но и чтобы наши планы, наша сеть сама по себе и финансовая, и техническая, и все остальные виды связи между ними, чтобы они приобрели нормальный производственный характер, чтобы действительно мы смогли правильно идти вперед. И я надеюсь, что за пару месяцев мы уже этого достигнем. На конгрессе уже на нашем мы сможем о чем-то серьезно говорить, о создании, действительно, что нам нужно для того, чтобы создать это общее кли. Вот. Есть такое мнение даже у нас тут, создать такой клип, видеоклип, который называется «Общее кли на Суккот». И поэтому мы обращаемся ко всем группам. Мне тут написали такую записку, я зачитаю. Для создания клипа, призванного усилить общее стремление к созданию мирового единого кли, от каждой группы Бней Барух со всего мира требуется в течение 2 недель до 15 августа прислать в Бней Барух 1. Первое. Видеосъемку на полминуты хотя бы всей группы, идущей на камеру на фоне характерного для вашего города места. Например, московская группа марширует по Красной площади. Не марширует, а просто идет вот так вот на объектив. Что-то такое в этом виде. Можно не Красная площадь, неважно, любую другую. Дальше. Второе. Взять несколько маленьких интервью с членами группы о их ожиданиях на Суккот, пожеланиях и так далее. Где-то до 15 минут такой съемки. И третье. Желательно весь материал прислать в формате мини-DV к нам по адресу. Адрес я вам напишу. Вам его крупно покажут. Адрес такой. Бней Барух. Почтовый ящик 1552. Рамат-Ган. Это город. Рамат. Внизу. Бесценно, напишу тебе внизу. Сейчас. Рамат-Ган. Далее. Индекс его 52.115. И Израиль. Это наш почтовый адрес. Вообще, вы можете писать туда все письма, что угодно. Бней Барух, почтовый ящик 1552, Рамат-Ган, 52115, Израиль. Можете спрашивать об этом адресе и в своих обращениях по имейлам, мы вам ответим. Значит, просьба еще раз. В течение 2 недель маленький клип группы на фоне характерного для вашего города, для вашей местности места. Далее несколько интервью до 15 минут всего с разными членами вашей группы, тоже с характерными. И весь материал прислать, если можно, в формате мини-DV. Вот, пожалуй, все наши пока объявления. Что у нас тут еще есть? Ну, в общем, все. А теперь перейдем к нашим занятиям. Есть несколько вопросов. Когда все уровни, пишет Женя наша с Питера, когда все уровни, когда они очищены человеком, исчезают в нем или по-прежнему остаются как его окружающие? Все уровни, которые человек очищает, то есть все желания, которые человек исправляет, они в нем в итоге собираются, переходят из количества в качество, и при этом происходит возвышение и превращается в человеке, в его природу. И человек незаметно или заметно для себя, но меняется, и уже не может поступать по-другому, думать по-другому, а уже исходя из той природы, дополнительной, которую он получил. То есть все мы поступаем только в силу тех качеств, которые у нас есть. И если они у нас меняются, мы ничего не можем сделать, меняемся мы. Так вот, Каббала – это такой метод исправления человека, когда изнутри качественно он меняется. Душа человека, прошедшего разбиение. Это называется праведники и грешники в Торе, затем душа становится единой имя Торы. То, я извиняюсь, вопросы некачественно сформулированы, мы с ними заниматься сейчас не будем. Мы с вами продолжаем заниматься по самым ярким отрывкам из книги «Каббала для начинающих», нашей основной книги, которую мы предлагаем здесь в Израиле всем вступающим к нам в основную группу. Они занимаются этой книгой. «Каббала для начинающих» – это такая одна толстенная книга, я вам ее показывал. И там собраны самые основные материалы по Каббале. А из этих самых основных материалов мы еще взяли внутри них и выбрали самые такие основные абзацы. Так вот, эти абзацы мы с вами сейчас проходим, и я их комментирую. Таким образом, мы как бы с вами быстренько вжик так с одного конца до другого книжку всю пробегаем, улавливаем ее общее впечатление, ее общую посылку нам. Так вот, следующий абзац, это из предисловия к Талмуду Сферот, находится на 159-й странице в этой книге для начинающих, пункт 2. Если мы устремим наши сердца к поиску ответа лишь на один известнейший вопрос, уверен я, что все остальные наши вопросы и сомнения в нашей жизни исчезнут из поля зрения. И посмотрев туда, где они были, то есть желая даже вспомнить о всех остальных вопросах, которые возникнут, мы их даже не увидим, не узнаем. То есть если мы заострим свое внимание на только одном особенном вопросе в нашей жизни, отдадим внимание только ему, все остальное исчезнет, потому что на самом деле все остальные вопросы, они искусственные, надуманные, не наши, не исходящие лично из нашего естества. Какие это вопросы? Это вопросы, задаваемые всеми спустившимися в этот мир. В чем смысл нашей жизни? То есть это единственный вопрос, который, согласно природе человека, рождается у него внутри и требует своего решения. Все остальные вопросы, которые человек ощущает в себе, это вопросы не его. Это надуманные вопросы окружающего его мира, которые мир ему посылает, и он себе их ловит, и ему кажется, что это его вопросы. Это не его. На самом деле это все постороннее, совершенно ненужное ему. Человеку нужен всего лишь этот один вопрос. Он его должен четко ощутить и выяснить. В чем смысл нашей жизни? Вот эти годы нашей жизни, стоящие нам так дорого, доставляющие в основном страдания и мучения, претерпеваемые нами ради них, чтобы в итоге примириться с ними, с этими годами бесполезными. Кто же наслаждается от них? Или точнее даже, кого я наслаждаю этим? То есть ни того, ни другого я не вижу в своих прошедших годах. И правда в том, что уже утомились исследователи разных поколений размышлять над этим. И ни к чему же все равно не пришли, сколько всех теорий, методик существует у человечества, ни одна из них в итоге своего слова не смогла сказать, потому что все они не отвечают на самом деле на этот вопрос. В нашем веке появляется самое древнее, но в то же время самое новое, потому что была все эти тысячелетия скрыта методика Каббалы, методика, когда человек входит в высший мир, и там он для себя все и раскрывает. Ему не надо рассказывать, ему не надо где-то объяснять, ему не надо ничего придумывать. Ему надо только дать инструмент, с помощью которого он откроет это внешнее мироздание, высшее, управляющее нами, окружающее наш мир. И тогда для него все станет ясно, и станут ясны все возможные ответы на этот вопрос, в чем смысл нашей жизни. И нет нужды даже говорить, Баля Сулам, о нашем поколении говорить, в котором не захочет никто даже помыслить об этом, чтобы решить этот вопрос. Все от этого вопроса убегают. Наше поколение настолько к этому вопросу близко, настолько ощущает от него горечь, что готово себе задавить алкоголем, наркотиками, чем угодно, только бы чтобы этот вопрос не всплывал. И вместе с тем существо вопроса осталось неизменным во всех тысячелетиях человечества. Во всей своей горечи и силе. Оно застигает нас врасплох, прожигая наш разум, унижая нас до самого наинизшего уровня, до праха, прежде чем нам удастся найти всем известное ухищрение, влачить свое существование, не рассуждая, не вникая, забывая этот вопрос в потоках созданной специально нами искусственной жизни, как вчера, так и сегодня. То есть, если мы не берем каббалистическую методику, то у нас остается в итоге ответ на этот вопрос только один. Забыть его, забить его каким-то образом, чтобы не пробуждался, не высовывался там изнутри нас. Поэтому тут и говорится о двух путях, которые стоят перед человеком. Так называемый путь Торы или путь страданий. Или путь света, с помощью которого он раскрывает высший мир, входит в него. Или такой путь, когда он входит в еще большие страдания, которые все равно его заставят потом вернуться к раскрытию мироздания из понимания мира, из обладания силами, из овладения управлением своей судьбы, уже человек становится человеком. И тогда отвечает не только на вопрос о смысле жизни, но и решает, реализует его сам. Там же есть предисловие к Талмуду Сарасфирот на странице 164-165 книги для начинающих, пункт 17. Значит, если человек желает действительно двигаться путем света, войти в ощущение высшего мира, то делает он это так. Обязуется изучающий, прежде чем приступает к учебе, укрепиться в вере Творца и его управления вознаграждением и наказанием. То есть он желает из изучения материала начать ощущать, что Творец им управляет. И управляет им целенаправленно, чтобы привести его к какой-то цели, к какому-то определенному состоянию. И это состояние, оно уже заранее задано. А привести человека к этому состоянию можно двумя противоположными силами, как двумя вожжами, управляя животным. Или наказанием, или вознаграждением. И должен тогда человек направить все свои усилия ради того, чтобы вытащить эту особую силу, управляющую им, из своего занятия каббалой. То есть преследовать в занятиях, во время занятий, именно этот вопрос, когда же я получу, или пусть на меня снизойдет, когда же на меня снизойдет такая сила, такие возможности, что я смогу сам себя управлять. Или по-другому, даже более пассивно поначалу, пускай исходит на меня высший свет, который меня изменит и исправит. И тогда он удостоится насладиться светом, который нисходит на него свыше. И его вера, верой называется наше намерение на отдачу. Вера – это свойство бины. Укрепится его намерение на отдачу и возрастет чудесным действием того света. И тогда будет его сердце готово, чтобы из эгоизма, из состояния лолишма, ради себя, самоэгоистического состояния, он придет к состоянию альтруистическому, то есть к духовному. И те, кто еще не удостоились этого, они должны понимать, что с помощью занятий могут этого достичь. Страница 166. Пункт 22 из предисловия к Талмуде Сферот. Здесь Баля Сулам объясняет, почему именно занятия Каббалой, а не другими методиками, они предпочтительны. Потому что все наши занятия, он говорит, они построены на том, чтобы притягивать к себе высший свет. А притяжение высшего света, оно зависит от источника, из которого ты учишься. И поэтому, поскольку книги Каббалы, они написаны из Гарды Ацилут, из источника наивысшего света, то поэтому стоит отложить все занятия всеми остальными книгами, в том числе и там, древними иудаистскими, этими Талмудом и всеми прочими. И поэтому он говорит, советует отложить все остальные книжки и заняться только самыми истинными книгами по Каббале, потому что в Каббале тоже есть очень много различных и таких очень-очень второстепенных по ему значению книг. Вы знаете, что мы изучаем только книги Зоар, Ари и Баля Сулам. Так вот, почему? Потому что легче притянуть свет именно с усилиями в науке Каббала, чем во всех остальных книгах, в любых методиках, в том числе и книгах, которые находятся тут в Талмуде и прочем. И причина этого весьма проста. Потому что все остальные книги, они говорят о всевозможных духовных категориях, даже если говорят о духовных категориях, но говорят о них как о одевающихся в какие-то оболочки, подобные нашему миру, находящиеся в таких действиях, как будто бы в нашем мире. Книга Зоар тоже говорит о таком, но она написана с очень большого уровня, и поэтому свет все равно проходит через эти оболочки и воздействует на нас. А Талмуд Эсер Сферот, он тем и особенен, что или введение в науку Каббала, наука Каббала, та книга, которая есть у вас с графиками, с таблицами. Эти книги особенны тем, что они говорят в чистом виде о духовном мире, не загружая человека всевозможными картинами, которые он вдруг может поневоле связать с нашим миром и таким образом не устремляется к Высшему, а запутывается якобы в нашем мире. И поэтому советует Баля Сулам заниматься только наукой Каббала, потому что там весь свет облачен в прямые, простые келим, которые мы изучаем и напрямую соотносим их к себе. Страница 168, пункт 27. Еще необходимо знать, что есть в Каббале две части. Первая часть называется «Тайны», и запрещено раскрывать их иначе, как намеками, из уст мудреца-каббалисту тому, кто может понять их своим разумом, а остальным запрещено это раскрывать. И эти тайны называются «Маасе Меркава», или «Действие создания», «Созидание», и «Маасе Берешит», первичное действие. То есть это все относится к моменту нисхождения сверху вниз. Каббалисты, когда поднимаются на такие ступени, они их тоже описывают, но записи их очень-очень туманны. И не в прямом виде они могут быть даже написаны при всем их желании. Потому что на таких уровнях, где происходят эти действия, называемые действия созидания и первичное действие, там еще не было создано окончательного полного кли. Мы умеем же выражать наши все желания, свойства, действия, события, место, градуировать, где мы находимся, только исходя из кли. Буквы называются килим. Они уже находятся в ахапе, в зад каждого кли. Да? Озен хотем пе. Зад дебина, зарампин и малхут. Там находятся 22 буквы алфавита. Зад дебина 9 букв первых, затем 9 следующих букв это зарампин, и 4 последние буквы это малхут. 22 буквы. И еще 5 букв дополнительных, называемых экран парса, на которой стоит мир Ацилут. Всего 27 букв. Так вот, все эти буквы, они уже находятся в творении, в желании, в действии. А эти категории, которые относятся к тайнам Торы, они находятся выше этого. Это действие созидания, действие первичное. И поэтому каббалисты не могут их четко описать в буквах, в словах. Нет в нашем мире этому подобия. Они об этом пишут, но пишут как бы иносказательно. Из нашего мира, используя словами нашего мира, описывают мир, миры Бия и мир Ацилут. А вот действия в Гарде Ацилут не могут описать словами нашего мира. И из того, что описывают мир Ацилут, поднимаются еще немножко и намеками уже пишут о более высшей ступени. Но это понимает только тот, кто уже находится на ступени мира Ацилут. То есть каббалист сам, который рассказывает, он должен находиться на уровне, который называется действие, созидание и первичное действие. Это действия, скрытые от нас, естественно, еще. И рассказывать их тому ученику, который находится под этой ступенью, в мире Ацилут. Но в нашем мире, конечно, это все понять невозможно. И поэтому первые три сферот, Кетер, Хухма, Бина, или Рош мира Ацилут, Роша Парцуф любого, каббалисты относят их к тайнам Торы. А вторая часть, уже Зад, Килим де Каббала, начиная с П и вниз, там, где есть Килим, и там, где получаются света, туда входит свет, в эти Килим, и там четко он ощущается, поэтому Килим вместе со светом дают нам полное объяснение того, что происходит, связь Творца с творениями, света с Кли, и поэтому это уже называется семь нижних сферот Парцуфа, называется вкусы света, вкусы Торы. Сама методика, называемая Тора, она делится тоже на две части, раскрытая и скрытая. Что значит раскрытая и скрытая, и почему они противоположны так друг другу? Раскрытой частью называется такая часть, когда Творец посредством нашего учения, обучения, исправления самих себя светом раскрывается. И поэтому любое наше учение, любое наше обучение, оно начинается с тайны, которая постепенно раскрывается и становится явной. Поэтому поначалу мы занимаемся тайной частью Торы, то есть тайным мирозданием для нас, и постепенно раскрывается, оно становится явным. Пункт 133. Следует также знать, что сказанное нами о свободе выбора, мы с вами говорили об этом и читали целую статью, называемую «Свобода воли». Когда пришли к тому, что свобода воли, она реализуется только через группу, потому что здесь я могу отработать все свои желания относительно Творца, но в явном виде относительно остальных. И не обманывать себя. Действительно, я их ненавижу, люблю, для чего они мне нужны, или я им, и так далее. Так вот, для чего же скрывается Творец в это время и дает мне вместо этого работать с группой, с себе подобными на плоскости этого мира? Говорит Баля Сулам, что это необходимо для того, чтобы была на самом деле свобода, потому что она может быть только во время сокрытия Творца. А после того, или в мере того, как человек приобретает с помощью свободы воли намерение отдать, выходит из своего эгоизма, Творец может раскрыться. В мере раскрытия, в мере выхода из эгоизма, Творец раскрывается, потому что человек уже правильно использует его раскрытие для совместного правильного слияния. И наоборот, основная работа человека именно над собой, в исправлении себя, она именно и состоит тогда, когда человек уже входит после раскрытия Творца на ступени связи с Творцом, когда он начинает явно возвышаться до уровня Творца. Но наш период, он необходим, потому что вся отработка наша на сегодняшнем нашем уровне, ощущение противодействия эгоизма свойствам Творца, оно необходимо для того, чтобы потом из этого образовалась левая линия. Как вы знаете, мы поднимаемся снизу вверх по трем линиям. Левая линия – это наш эгоизм. Правая линия – это нисходящая сверху к нам сила света. И мы постоянно берем какую-то долю эгоизма, которую можем совместить с силой света, и делаем из них кли, которая получает ради отдачи. И вот эту часть, которую она получает ради отдачи в себя, это и есть ее отдача, получение. Вот эта часть и называется средняя линия. Вот эта средняя линия, это, в принципе, самое главное у нас. Давайте нарисуем, это может быть хорошо. С левой линии я беру кли. С правой линии я беру экран. Экран, а здесь желание. И тогда с помощью экрана и с помощью желания я произвожу отдачу Творцу. И вот эта вот часть, вот эта вот средняя, капемца и средняя часть, моя отдача Творцу, она и называется во мне человек. Человек. Это, в принципе, и есть я. Потому что все остальные данные здесь не мои. Я их только собрал вместе и правильно использовал. Поэтому результат называется я. Кли, душа. До этого нету. Душой вообще называется та часть, которая образуется над кли. У меня есть кли. С экраном. Значит, экран мне дает свет. Так называется, свет возвращает к своему источнику. Свет исправляет. То есть дает вот этот экран. Само желание у меня рацион лекабель. Он во мне в исходном состоянии уже существует. Значит, что я делаю? Я как бы над своим кли создаю еще одно кли. Кли отдачи Творцу. То есть все строится на устремлении, на отдаче. Вот это кли, оно означает, сколько я наполняю Творца, насколько я наполняю его. Поэтому я здесь как бы уже образую Творца перед собой. И таким образом ощущаю его в себе, в своих желаниях. Можно по-разному это изобразить, но как бы то ни было, все наше действие сейчас в процессе наших сегодняшних состояний, когда мы не видим, не ощущаем высшего мира, это происходит в нас накопление вот этой вот левой линии, эго. И когда оно накопится в достаточной мере, под воздействием света, не просто так накопится, если человек просто желает быть эгоистическим, а оно накапливается против Творца. Знаете, до уровня равного фараону, когда человек начинает ощущать себя, что он находится под гнетом фараона. То есть всего огромного своего эгоистического желания. Тогда только он прорывается, отрывается от этого эгоистического желания, ощущает, что именно оно мешает ему пройти в духовное, и, отрываясь от него, проходит высший мир. До тех пор, пока этот эгоизм в нас не развился полностью, левая линия, до тех пор нам нечего даже думать о том, чтобы пройти высший мир. Но развивать этот эгоизм нельзя эгоистическими методами. То есть я больше всего буду хотеть. Нет, этого не может быть. Это будет не тот эгоизм, это будет животный эгоизм. Мне нужен эгоизм, который противодействовал Творцу. То есть тот эгоизм, который во мне породил высший свет. Поэтому с помощью кабалы, когда мы начинаем заниматься, мы начинаем становиться все более эгоистическими, но этот эгоизм становится у меня относительно Творца. Я желаю управлять им. Я желаю насадить ему свое мнение. Я желаю, чтобы он выполнял то, что я желаю. И так далее. То есть я начинаю превращаться в фараона, который говорил, с какой стати я должен слушать Творца, кто такой Творец, чтобы я его слушал и подчинялся. Вот когда человек ощущает в себе эгоизм в такой степени, тогда он действительно рвет с ним и удирает от него. Это и есть выход из Египта. Так вот, наш весь период сейчас в темноте, раскрыть самую свою настоящую внутреннюю эгоистическую суть. И она раскроется только под воздействием света. Поэтому тот из нас, уже есть такие люди среди наших учеников, я их знаю, они мне присылают письма, рассказывают. Те из нас, которые уже ощущают в себе падения духовные, всевозможные разочарования, путаницы, всевозможные такие тяжелые состояния, уже перестал быть воздушным, а уже понял, что есть и падения, и взлеты, те люди уже начинают потихоньку обогащаться этим злым эгоизмом, направленным против Творца в себе, и это значит, что они уже начинают собирать в себе правильное кли. Хотя еще оно не исправленное, но это уже эгоизм, обращенный к Творцу. Левая линия. А как делается, как отбирает человек к себе, Баля-Сулам преподносит нам очень интересный пример, притчу. Каким образом человек все-таки проходит сквозь эти ступени двойного скрытия и потом раскрытия Творца. Мы с вами говорили об этом. Я еще раз напишу вам. Мы находимся на уровне этот мир или наш мир. Здесь есть двойное скрытие Творца. И просто скрытие. А затем махсом. И дальше уже духовная лестница, состоящая из правой линии, это свет. И левая линия, это эго, клипот. И мы по этой лестнице поднимаемся. Мир Асия, Яцера, Брия, Парса, Ацилут, Ацилут и так далее, до бесконечности. Так вот, в нашем мире мы проходим два состояния, одинарное и двойное скрытие Творца, и затем входим в вознаграждение и наказание. И затем, значит, оно состоит тоже из многих ступеней, и начиная с половинки брия и далее, тут уже любовь. Полное окончательное исправление кли. Тоже в нем есть свои ступени. И так достигаем гар мира Ацилут. Гар мира Ацилут, мы с вами сегодня говорили, там эти тайны раскрытия полного света. Это так называемые тайны. Причем, как мы говорили, такие тайны, которые тем, кто находится не в мире Ацилут, даже намеками рассказать нельзя. А те, кто находится в мирах Бия, вообще не поймут. Ну, а мы в нашем мире вообще тут находимся в полном отключении от этого, от этих возможностей. Так вот, в нашем мире, когда человек идет по ступеням нашего мира, то у него есть взлеты и падения всевозможные. И человек этими взлетами и падениями, он накапливает в себе эгоистическое кли. Когда достигает полностью своего хорошего эгоистического потенциала, что не настолько большого раскрытия эгоизма в себе против Творца, что не в состоянии просто его вытерпеть в себе, тогда он прорывается сквозь махсон. Так вот, Баля-Сулам говорит, каким образом это действует на нас, он дает нам пример. Это похоже на царя, пожелавшего избрать для себя самых верных и любящих его людей в своем государстве, царстве, и дать им работу в своем дворце. Что он сделал? То есть, каким образом Творец тянет к себе именно тех, кто приходит к нему, только те, которые заслуживают этого. Он издал указ и огласил его в стране, чтобы каждый желающий, как велик, так и мал, неважно, ничего, все могут прийти. Нет никаких ограничений. Могут прийти к нему для работы во внутренних покоях дворца. Но поставил из рабов своих многочисленных стражников во входе во дворец и на всех путях, ведущих во дворец, и приказал им хитростью вводить в заблуждение всех приближающихся к его дворцу, сбивать их с пути, ведущего к дворцу. То есть, вроде бы цель ясна. Она прекрасная цель, она мне в эгоистических своих желаниях кажется просто избавлением от всех моих сегодняшних страданий. Очень хорошо. Но для того, чтобы ее достичь, я готов к ней бежать, мне не важно, а вдруг я обнаруживаю себя на пути препятствия. Причем препятствия самые различные, непредсказуемые, такие, что я даже не могу увидеть в них, что это препятствие. Вдруг мне, вместо того, чтобы желать следовать к Творцу, самое высшее, самое лучшее, что может быть в этом, в мироздании, я вдруг начинаю желать там каких-то там других местных, то есть нашего мира, всяких наслаждений, увлечений, там всяких дел, всяких бизнесов и прочее. Вдруг отрываюсь от этого, притом я не чувствую, не понимаю, не осознаю, что это мне дается как помехи. И это называется именно стражниками на пути к Творцу. Потому что если бы я знал, что это помехи против моего счастья, я бы их бы уничтожил бы сразу. А именно то, что я не понимаю, не осознаю, что это помехи к моему счастью, к моему самому наилучшему, наивысшему, совершенному состоянию, в этом-то они и помехи. Поэтому это говорится, что он поставил стражников на входе к себе и приказал им хитростью вводить в заблуждение и сбивать с истинного пути ведущего к дворцу. И, разумеется, все жители страны, как только услышали, что есть возможность такая, то есть каждый, кто слышит, что его как бы призывает Творец, то есть ощущает в себе точку в сердце и устремляется к этому, пожалуйста, он готов все отдать. Но и что дальше? Бежит к дворцу, однако сбивается с толку хитростью усердных стражников. То есть выпадает из головы, улетает куда-то, заменяется одна цель другой, совершенно незаметно, неощутимо для человека. А те, кто преодолевают первую цепь стражников, первую линию обороны, так называемую, спотыкаются на второй, на третий. Но многие из тех преодолели их и смогли приблизиться ко входу, прямо ко входу во дворец. Однако стражники у входа, то есть у приближения к Махсому, были самыми усердными. И любого, кто приближался к дворцу, отвлекали и сбивали с дороги с большим рвением. Настолько, что никто не мог угадать, что он меняет путь и отдаляется от дворца, вместо того, чтобы к нему приближаться. И они так делали со всеми желающими войти во дворец, пока не возвращались и не приходили, и снова не возвращались люди туда же, откуда пришли. И снова приходили, и снова возвращались, укреплялись в своем намерении, во что бы то ни стало достичь покоев Творца, Царя. И так повторялось много дней и лет, пока не утомились в попытках. И лишь герои среди них, что значит герои, терпение которых помогло им победить этих стражников, растворили врата, удостоились узреть ликтого царя, который каждого приблизил к себе и назначил на подходящую должность. Те, которые не смогли достичь в этот раз прорваться к Творцу, не было у них достаточного рвения, достаточного терпения. Их работа не проходит зря. Это все накапливается у нас. Все попытки в духовном, любое участие, маленькое, какое бы то ни было, в направлении к Творцу, оно уже где-то здесь прошло и осталось. Поднялся на одну ступеньку хотя бы здесь, ты уже здесь, а не ниже. И так далее. То есть это единственное в нашем мире действие, носящее аккумулятивный характер. Все остальные действия совершенно проходят, гниют, разлагаются, ничего с них не остается, все уходят в небытие, кроме этого одного. Маленькое устремление к духовному, оно уже срабатывает, и даже если человек не делает никаких усилий, есть такое, человек уходит из группы по каким-то путающим его обстоятельствам, неважно, где-то отстаивается в стороне, где-то 5 лет, 10 лет, неважно где, это в нем все равно работает. Он все равно каким-то образом подключен к прошлой группе. Он не полностью оторван. Эта тонкая трубочка, она не обрывается. То, что сделал один раз в духовном, это все остается и работает. И поэтому даже группа, если не думает о нем и он о ней, все равно на каком-то минимальном уровне он получает подпитку, подсознательно развивается до какого-то следующего этапа, срабатывает какой-то следующий порог, и он приходит обратно в эту группу, в другую, неважно, начинает снова сознательный свой рост. А вот герои, терпение которых помогло победить стражников, растворить врата и удостоиться узреть лик Творца, они получили должности во дворце, то есть вошли в гар мира, ну, то есть в эту лестницу с помощью должностей достигли гар мира Ацилут, то есть своего настоящего предназначения, и тогда, естественно, что ответили на вопрос, в чем смысл жизни. И, разумеется, с тех пор и далее, как они вошли в покои Творца, то есть уже в высший мир, там уже не надо было иметь дело со стражниками, которые отвлекали и сбивали их с пути, делая их жизнь горькой и путанной в течение многих дней и лет, когда они еле-еле смогли из последних сил пробиться к воротам. Потому что сейчас они удостоились работать, служить и лицезреть как бы лик самого царя внутри его дворца. Также и в работе праведников, то есть те, кто желает оправдать управление Творца, те, кто желает во имя, то есть несмотря на то, что находится в двойном или в одиночном скрытии, то есть видит страдания, непонимание, несправедливое к себе отношение со стороны высшего управления, путанность, непонятность этого мира, все равно они хотят из этих состояний, они хотят, первое, все равно видеть, что эти все состояния вызываются одним Творцом, одной высшей силой. И второе, что это делается им абсолютным добром, для того, чтобы привести их к совершенному и вечному существованию. Если человек, несмотря на двойное и одиночное скрытие Творца, во всех обстоятельствах ищет вот эти два параметра, чтобы они жили в нем, что это Творец, единственность Творца, Творец управляет, все делает и абсолютным добром, тогда этот человек называется уже заранее, до входа в высший мир, называется праведником, потому что желает оправдать действия Творца. А оправдать это, естественно, можно только, когда ты находишься в противоположном этому состоянии. Также он говорит и работа праведника. То есть наша с вами, еще мы не сознаем, какая она перед нами, но уже потихоньку слышим и входим. То один, то другой, все больше и больше входит это. Я получаю письма со всего мира от вас, и я чувствую, что вот уже человек начинает, как... У меня сейчас есть внук, который начинает ходить в Канаде. Мне сын присылает тот фильм тоже. Падает, поднимается, делает один шаг, падает, поднимается, и так вот... И притягивают его, как бы привлекают какой-то игрушкой. Наоборот, отставляют, отстраняются от него. Вот такими методами человек начинает ходить. И в духовном мире тоже. Так вот, эти праведники, которые пытаются все привязать к Творцу, что бы с ними ни происходило, и привязать к Ему, к Его истинному, то есть праведному управлению нами, они именно реализуют эту свободу воли, этот выбор, который у них есть, оправдать Творца, который есть только у человека в том состоянии, как скрытие, в котором находимся мы. Но после того, как они входят во дворец, переходят махсом, находятся в ощущении Творца, там уже совершенно другая работа человека над собой. Там уже он берет правую и левую линии, эгоистические, альтруистические свойства, и начинает с ними осознанно, сознательно, явно работать. Эта работа уже созидательная, работа создания из себя образа человека, как скульптор делает это из одного бесформенного какого-то куска. Этот бесформенный кусок называется желание, а вот придать ему форму отдачи, форму Творца, в этом заключается наша воятельная работа. Ну и наш знаменитый 155-й пункт, все-таки мы еще раз пройдем. Из предисловия к Талмуде Сарасфюрот, он здесь отмечен. Для чего нам надо изучать науку Каббала по книгам, в которых мы ничего не понимаем? Почему обязали каббалисты каждого вообще, хоть ты будь, я не знаю кем, последним идиотом, ты должен изучать каббалистические книги? В принципе, даже если у человека нет никакого желания, посади его за эти книги. Он с помощью своей, даже без всякой целеустремленной учебы, все равно начнет вызывать на себя хоть какой-то минимальный высший свет и уже сократит этот свой путь в этом мире до того момента, когда ощутит устремление к духовному. Поэтому мы своих детей в нашей группе «Бней Барух» в Израиле воспитываем так, чтобы все они получали каббалистическое воспитание. И у нас существуют курсы, классы для наших детей в зависимости от возраста, которые все практически, все занимаются каббалой. У нас методики для этого развиваются. Почему? Мы таким образом помогаем человечкам сократить этот путь. Зачем ему сейчас проживать еще эту жизнь, эти свои 70 лет? И снова умирать, и еще 70 лет, и снова умирать, и так далее. Зачем ему делать эти ненужные кругообороты жизни? Мы, сажая его сегодня за эту книгу, даже если он и не понимает, для чего он учит, и не знает, и, в общем-то, и не хочет, или хочет, он делает это, потому что делают все его сверстники, потому что видят это у родителей, потому что его за это хвалят, его подбадривают, и так далее. То есть без всяких, конечно, устремлений. Нет на нем вопроса, даже если о смысле жизни. Он практически есть у всех детей. Мы видим это, что они спрашивают это из себя, изнутри. Но даже если нет, все равно ты помогаешь своему ребенку сократить эти бесполезные годы, когда он внутренним медленным историческим процессом, как мы в течение тысячелетий, шли к этому состоянию, что сегодня изучаем, как достичь духовного мира, высшего мира, выйти в вечность и совершенство. Зачем же нам грабить своих детей и вообще все человечество. Поэтому каббалисты обязуют каждого изучать науку каббала. И есть в этом великий, требующий оглашения смысл. Потому что есть неоценимое чудесное свойство для занимающихся наукой каббала, которые хотя бы занимаются и не знают, чем занимаются, и совершенно не представляя себе вообще, что за книга у них в руках, и не понимая из этой книги ничего. Баля Сулам вообще говорил даже ученикам, которые были у него на уроке, они не знали языка, на котором он преподавал. Пускай сидят и слушают. Как вот сейчас я слышу, что многие в мире слушают наши уроки по книге Зоар. И предпочитают даже слушать их на иврите вместо перевода на родной язык. Там английский, русский, там есть сейчас еще испанский добавляется. Вот. То есть неважно. Даже настолько. Правда, надо смотреть, все-таки человек должен каким-то образом немного и связывать себя с материалом, иначе уж совсем ему будет очень тяжело требовать духовного, только духовного ответа на свои усилия. Но в принципе даже это не важно, потому что есть чудесное свойство, то есть это как-то свойство не зависит от твоего ума для занимающихся наукой каббала. То есть хотя они и не понимают того, что изучают, но вследствие стремления и желания понять, изучить, ощутить, хоть как-то чего-то в чем-то схватиться за то, что происходит, из чистого любопытства, любознательности, подсмотреть в щелочку, что же там такое, они при этом возбуждают на себя оттуда, из того, куда бы хотели заглядеть мирка, на себя высший свет. И этот высший свет постепенно, постепенно издалека очищает их души. Потому что у каждого из нас есть в итоге этот лучик высшего света, который должен прийти к нему и начать его ощущать. И человек не в этом кругообороте, так в следующем все равно должен прийти к этому действию, возбуждению на себя этого высшего света. И поэтому, чем раньше он сядет за это, тем раньше он начнет это на себе делать, очищать себя и получать новое кли. То есть, это каббалистическая методика, изучение каббалистических книг, оно вызывает высший свет на человека и помогает ему войти в высший мир. Недавно мы с вами тоже проходили этот отрывок, это страница 237 из введения в книгу «Древо жизни». Пишет Баля Сулам, что мы находим у древних мудрецов, даже не у иудейских, а у иноземных ученых, великих ученых прошлых поколений, что что Платон, допустим, предостерегал своих учеников: не передавайте мудрость тому, кто не знает ее величия. И также говорил Аристотель: не передавайте мудрость тому, кто недостоин ее, чтобы не извратили ее. И объясняли они, что когда мудрец обучает знанию тех, кто недостоин, то в итоге он грабит мудрость и разрушает ее. То есть в древности ученые, как каббалисты, так и не каббалисты, открывали доступ к своим знаниям только ученикам, которые были к этому морально готовы. И наоборот, если ученик каким-то образом проявлял себя как эгоист, как желающий для себя, для своей пользы использовать мудрость, силу знаний, то его изгоняли, не давали ему никоим образом такие возможности. А по-другому поступают, говорит Баля Сулам, мудрецы нашего поколения. Они наоборот стараются раскрыть врата науки для всех, без всяких ограничений и условий. И на первый взгляд у нас могут быть даже претензии к тем первым мудрецам, которые закрыли двери мудрости перед всеми и занимались только с избранными людьми. Это может быть в частности объяснено, почему наука так медленно развивалась. И техника так медленно развивалась. На протяжении тысячелетий ученые, это были жрецы, это были философы, алхимики, они были замкнуты в себе, они не принимали к себе всяких учеников, они дурили даже своих этих царей, всяких своих почитателей, которые им жертвовали деньги на проведение опытов, которые их содержали, они пытались их, конечно, задобрить, что якобы они что-то в конце концов найдут, всякие философские камни, всякие там возможности добывания золота, что надо было для них. Алхимикам не нужно было добывание золота, как сегодня это пишется в книгах. И древним всевозможным философам и ученым, астрономам и там жрецам, в то время это было в основном при всяких культовых учреждениях, все им это не надо было. Они были на уровне, когда действительно чистая наука привлекала их. Именно познание природы как самого себя. И не передавали они свои знания в другие места. Сами китайцы, допустим, изобретатели пороха, там вот таких вещей, они не передавали это, даже внутри Китая этим не пользовались. То есть это все было сохранено в тайне. И не надо, говорит Баля Сулам, за это обвинять древних ученых, что так делали, потому что на самом деле не должно быть таким развитие науки. Только в той мере и только среди тех, кто может правильно ей пользоваться. Что значит правильно ей пользоваться? Для того, чтобы познавать этот мир, для того, чтобы оценивать то, что сделал Творец. Чтобы вся наука, вся все, что нас окружает, мы могли бы при ее более углубленном изучении увидеть сквозь это Творца. Больше ни для чего нам постижение науки не дано. Все остальное нам не надо. Ведь чем мы в нашем мире сегодня счастливее, чем жили люди когда-то в пещерах? Да ничем. Наши эти трущобы и образ жизни, унижение, которое вообще наша жизнь представляет, оно намного хуже, ниже, чем образ жизни этих первобытных племен каких-то. И по внутреннему насыщению, наполнению, удовлетворению от жизни. Не сравнить. Не важно, что они жили 30 лет, а мы 70. Какая разница от этих лет жизни? То есть, все, что открывает человек в себе, кроме животных своих, необходимых для него удовольствий, наслаждений, наполнений, то, что ему необходимо для тела, все это должно раскрываться им только для того, чтобы сквозь это раскрывать Творца, действие Творца на него. И поэтому, в общем-то, получается так, что не древние ученые виноваты, что не пускали в науку всех, кого угодно, а современные ученые и вообще современное общество виновато в том, что раскрывает науку для всех и тем самым само роет себе могилу, открывая возможности для самоуничтожения. Из того же предисловия к древу жизни, пункт 5. И отсюда пойми сказанное в книге Зор, что благодаря этой книге выйдет человечество из изгнания. И это встречается также еще во многих источниках, что только распространением науки Каббала в массах удостоимся мы полного освобождения. И сказано мудрецами, свет возвращает к источнику. И поэтому мы обязаны открывать школы, писать книги, чтобы ускорить распространение науки среди всего народа, то есть масс. И не было этого ранее из-за опасения участия, то есть прихода к нам недостойных учеников. Потому что ранее была другая степень авиюта в душах, и все хотели бы изучать эти знания. А сегодня, поскольку эгоизм у человека больше, он продирается сквозь большую двойное и простое скрытие Творца, в итоге не удерживаются люди ради эгоистических каких-то желаний в каббалистических группах, они уходят. И только те, в ком действительно развивается настоящая точка сердца к слиянию с высшей силой, те остаются и те доходят до уровня Творца. И поэтому сказано, что не произойдет полного избавления, прежде чем будут в поколении или одни праведники, или одни грешники. То есть, когда все перестанут гнаться за властью и почестями, когда станет возможно открыть множество школ, чтобы подготовить поколение к приходу именно вот этой силы огромной, называемой Машиахом свыше. И в поколении этом будут все такие, у которых будет морда подобна собакам, собаке. То есть, пишется так, в поколении раскрытия Творца все будут полные грешники. Лицо поколения будет как морда собаки, боящиеся согрешить презираемый. Наука мудрецов смердит в них. То есть все будут настолько эгоистичны, что никакого сострадания, никакого уважения ни к чему не будет. И с другой стороны, это поколение будет именно таким, в котором можно будет снять усиленную охрану с Каббалы. И каждому, который останется действительно в устремлении к духовному, чье сердце бьется ради постижения цели творения, тот ощутит, что можно сейчас именно устремиться к этой цели. И придет, и научится, каким образом действительно добиться ее. Потому что нет больше опасений и страха, что придут в эту науку люди, которые захотят потом ей торговать на рынке. Мы видим сегодня, что даже уже торговцы Каббалой, которые пытаются со всех сил там где-то ею торговать, постепенно отмирают. В людях эгоизм настолько возрастает, что они начинают уже своим нюхом внутренним чувствовать, что где находится истина и где находится всего лишь какие-то выдумки ради получения чисто земной, эгоистической, материальной выгоды, с помощью которой их привлекают. И поэтому будет презираема эта наука в глазах тех, у которых нет стремления к замку Творца, и наоборот, она будет желанна тем, кто изнутри ощущает в себе точку в сердце. И поэтому всякий, кто захочет войти, пусть придет и войдет. И поэтому мы должны открывать везде группы, лекции, распространять везде, без всяких ограничений. Потому что наше поколение, говорит Бадя Сулам, оно уже действительно как морда собаки. Людям надо только наслаждений. Если их нет, наркотики, чтобы просто ничего не ощущать. А приходят в кабалу, все-таки остаются в ней, в истинной кабале, только те, которым действительно необходимо уже сегодня в своих душах постижение высшего. А теперь, говорит он, Бааль ас-Салам, слушайте меня. Действительно, наука эта выплеснута наружу. И сейчас она взывает к нам со всех сторон. Кто за Творца ко мне? И не пустое это, а я за вас и вы за меня. То есть все мы должны объединиться в этом нашем устремлении вверх. Ибо это методика, наша жизнь и продолжительность наших дней. То есть продолжить это наше существование в высшем мире. Не закончить вместе с этим телом и сгнить вместе с ним, как это и было в наших прошлых кругооборотах. Ведь созданы мы не для того, чтобы вернуться после завершения всех работ, как осел возвращается после поля к своему стойлу. И как не предназначено служение осла служить ослам своего поколения, а его предназначение служить человеку, то есть высшему, чем он, так и предназначение человека служить высшему, то есть Творцу, и в этом завершить высшее намерение. Ну, тут еще немного у нас осталось, и на этом мы заканчиваем эти выдержки из книги «Каббала для начинающих». Известно, что тайна душ тех, которые устремляются к Творцу, это часть божественной души, которая нисходит по закону причины и следствия, спускаясь от ступени к ступени, пока не воплощается в нашем мире в таких людей, которые становятся пригодными, чтобы именно изнутри, из нашего мира, даже из своего грязного материального тела, начать восхождение к Творцу. Грязным материальным телом имеется в виду так, что душа, которая сейчас уже взывает о том, чтобы человек, исходя из нашего мира, достиг ее, неважно в каком теле, то есть в каких животных, низменных, плотских, корыстных, всевозможных намерениях она находится. Это совершенно не имеет значения. Потому что в то время, когда мы начинаем заниматься именно развитием души в нас, то все остальное возбуждается, падает, но оно потихоньку отмирает. Мы совершенно этого не видим. Мы перестаем это замечать. Оно в итоге становится через несколько лет, не сразу, но оно становится абсолютно второстепенным. Оно отрывается от нас не потому, что мы им не занимаемся или занимаемся, потому что привлекаемый на нас высший свет настолько увеличивает нашу точку в сердце, что наши земные, какие бы то ни было расчеты, они просто отваливаются от нас. По неволе. Человеку не надо прилагать для этого усилия. Мы не должны искусственно стремиться быть хорошими. Ни в коем случае. Это самообман. Мы должны только заниматься методикой привлечения высшего света. Только с этим я должен начинать свои занятия, преследовать эти намерения внутри занятий и заканчивать свои занятия. А сам свет, который будет действовать на нас, он вот нас и подготавливает таким образом, что вдруг я чувствую, что есть такие вещи, к которым мне противно прикоснуться. Вдруг такое, что ну совсем мне неинтересно, я не могу на это даже обращать внимание. Люди говорят о таких вещах, что просто надо убежать, я не могу даже это слышать. Такая пустота. Надо, правда, относиться к ним терпеливо. И как к маленьким детям, и мы были такими в прошлом кругообороте. Но это в нас произойдет, я хочу сказать, естественным путем. Не насильственно, не надо этого делать. Это все происходит накоплением количественным в себе следствия от высшего света, когда этот высший свет переходит из количества в качество. Вдруг поднимает нас на другую ступень, и вдруг мне становится какая-то часть этого мира неприемлема. И еще из предисловия к введению в науку Каббала, хотя мы его будем проходить, потому что, вы знаете, мы введение в науку Каббала, птиха так называемую, или наука Каббала, начнем с вами проходить с начала сентября. Наверное, где-то или с первых чисел сентября, или, может быть, подождем, потому что здесь я уже получаю всякие отклики и отзывы о том, чтобы начать вообще-то эту часть наших занятий, как семестр наш, который продолжается от нашего осеннего конгресса до нашего весеннего конгресса, полгода, от Суккота до Пейсаха. Поэтому, может быть, после того, как мы с вами побудем здесь на Суккот, обговорим все между собой, настроимся на это совместно, проведем много-много таких занятий между собой, подготовительных, разъедемся по своим местам, настроим наши компьютеры, и тогда уже начнем заниматься этим зимним семестром наукой Каббала. Мы планируем такую программу на Суккот. Где-то в 6 часов утра мы будем начинать заниматься до 9, 3 часа утреннее занятие, его буду я вести лично каждое утро. Затем будет завтрак, и затем перерыв где-то на час для отдыха, и потом занятия еще 2 часа, занятия уже по другой тематике, вполне возможно, что это будет уже занятие о том, как должны быть устроены группы, каким должны быть отношения внутри групп, уставы групп, связи между группами, методики, как работать с населением, как давать распространение, первые лекции и так далее. Затем будет обед, после обеда двухчасовой отдых, после этого отдыха снова занятия, мои занятия, это будут двухчасовые занятия, они будут по методике духовной работы. После этого будет полдник, и после полдника, значит, различные такие мероприятия до ужина, затем ужин, и после ужина художественная часть, где мы будем с вами обмениваться с нашими всевозможными художественными выступлениями, самодеятельностью, КВН. Мы очень просим вас быть к этому готовыми. Мы должны каким-то образом сбить себя все вместе, не просто в одну кучу, под одной крышей, в одной палатке, в суке. Мы должны сделать из себя действительно одну группу с внутренним настроем, с внутренней связью, причем устремленной на Творца и ради этого соединяющейся между собой. Когда все, какие бы то ни было противоречия, непонимания, чисто животные, может быть, неприятия или какие-то прошлые какие-то, может быть, проблемы друг с другом. Все это должно отойти и просто умереть, исчезнуть. Надо это все затоптать ногами. Мы должны во имя Творца соединиться все вместе. Тот, кто будет этому противиться, на него это вернется, конечно, умноженное многократно в отрицательном виде. Мы должны собрать сейчас такую группу, чтобы следующий семестр мы действительно могли с помощью изучения науки Каббала вызвать такой высший свет, чтобы он нас уже вполне возможно и прорвал к Максому. Это не важно, что мы только начинающие, что есть такие, которые вообще только сейчас включаются в наше занятие, а есть такие, которые только начнут включаться в сентябре месяце, вернувшись там из своих отпусков и дач. Сейчас проводятся большие-большие разъяснительные работы и в Америке, и в Москве, Мы надеемся, что в течение августа и сентября месяца к нам примкнут еще десятки, если не больше, если не сотни людей, занимающихся. Вы знаете, что у нас при подключении, что вот сейчас вместе с вами, вы видите на экране иногда свои группы. Я могу их перечислить, а вообще этих групп... сколько это сегодня? Сегодня 156 групп. Представляете, это не одиночных подключений, а групповых подключений. Это где людей по нескольку сидят. Минимум там по нескольку человек перед одним компьютером. Поэтому мы должны действительно этот Суккот сделать из нас одну большую группу. Это единственная наша надежда на то, чтобы через... чтобы в следующий раз, когда мы соберемся уже такими людьми, которые ощущают высший мир, находятся в преддверии к нему, то есть на самых подступах к входу во дворец Творца, или уже вошедшими туда, мы можем это сделать. Это все именно достигается в прорыве. Причем Песах и Суккот – это совершенно разные праздники, это совершенно разные силы воздействия на наш мир. В Песах, весной, когда мы с вами встречаемся, тогда на наш мир действует отрицательная сила. Как мы с вами говорим, что человек раскрывает в себе фараона, который умертвляет его, который заставляет его быть у себя в порабощении. И именно благодаря ощущению этих отрицательных свойств своих, от которых он обязательно должен избавиться, потому что они его убивают, он отрывается от них и выходит в высший мир. То же самое в Суккот делается, но по другому принципу совершенно. Сука – это вся сука, ее крыша, все ее строение. Мы с вами это будем в Суккот проходить, что это все значит. Это создание такого кли высшего, ормакиф, на меня, на нас, когда мы будем вместе в суке. Создание такого ормакиф, который полностью нас окружает, как Ноев ковчег, так и сука. Окружает нас таким светом, который, воздействуя на нас, и более на всю группу, которая соберется вместе, он начнет нас чистить. И именно в Суккот, потому что вот это все время в нашем мире, которое называется Суккот, эти дни, они вызывают в нашем мире такой прилив высшего света, особенный, который именно, вся сука это ормакиф, который еще благодаря нашим устремлениям многократно усиливается, и тогда он в состоянии просто поднять нас. У нас было такое однажды тоже обстоятельство, когда я был у своего рава, что я привел к нему учеников, и была большая группа, около 40 пришедших учеников. Это было буквально, я их привел, это было где-то весной, где-то в июне, допустим, месяце, а через 2-3 месяца был уже Суккот. И то есть они еще ничего не понимали, ну что может понимать человек за 2-3 месяца, особенно-то там. Но вдруг в Суккот было такое ощущение общего кли, что прямо я даже такого никогда не испытывал, что вот чувствуется возможность, что прямо все проскакивают. И я спросил у Рава Баруха, что же можно сделать для этого? Он говорит, атакой. Если вы сейчас соберетесь между собой и атакуете этих стражников на вашем пути, то вы прорветесь, значит, к входу во дворец. Но, знаете, я пытался это сделать, в итоге, к сожалению, не получилось. Но такая возможность даже с самыми начинающими существует. И именно в Суккот она существует в особенно ярком таком положительном виде. Потому что если в Песах мы удираем от страданий, то в Суккот мы приближаемся с помощью света, к свету летим вперед. Поэтому я очень советую вам прибыть к нам хотя бы на первые 4 дня, и мы постараемся сделать все для того, чтобы совместно устремиться к Творцу, к нашей цели. Ну, а те, кто не смогут, для них все равно будут вестись постоянные репортажи на трех языках из нашей суки, и они будут участвовать вместе с нами виртуально. Что у нас есть сегодня перед вами на экране? Покажи, пожалуйста, экран. Там, если можно, убери там какую-то заставку слева, в верхний углу. Есть что-то там? Или там никого, ничего нет? Значит, Австрия есть у нас в левом верхнем углу. Вот мы видим там. Следующие Уренгой. Они почему-то сейчас черненькие, их не видно. Их много там, сидело 4 человека. Одесса 9 человек. 7 человек из Эстонии. И крайний верхний справа Владикавказ 3 человека. Далее Атланта. Левая сторона. Далее из Торонто. Далее Тель-Авив. Снова Торонто. Виталик. И дальше Сан-Франциско. Сидят две милые женщины у большого стола. Следующие внизу. Вильнюс. 7 человек. Алма-Ата 5. Миннесота мы видим Алика. Он провел сейчас, как я уже говорил, всеобщее американское собрание вместе с нашим представителем там, с патроном всех американских групп Леонидом Макароном. И они сейчас составляют проект общего распространения по всему североамериканскому континенту. Дальше есть группа из Бруклина. Мы ждем их в гости во главе с Женей Фридкиным. А нет, это Бруклин, это другая группа, извиняюсь. Там еще есть группа внизу, в правом углу, Нью-Йорк, которая называется, вот тут находится рядом, ближе всего к экрану Женя наш. Далее, посередине группы из Кировограда, 20 человек. Сегодня, по-моему, у них должен быть Барух из Одессы и проводить там лекцию. И далее правый нижний угол, Женя, наш представитель в Питере, с 5 еще слушателями. Огромного ему, пожелаю ему больших успехов. Большой город, мы надеемся, что там будет большая группа. Из Вены сегодня не проскочили к нам, почему-то не показались на экране 9 человек их. Они обычно смотрят нас из интернет-кафе, потому что один из этой группы хозяин интернет-кафе. Далее московская группа, которая у нас на другом, мы не можем показать, да, остальным. Ты не можешь вывести на этот экран московскую группу? Никак, да? А если ты снимешь свою камеру? Артур, сделай фриз, чтобы он смог показать. Нет, это ты показываешь наш адрес почтовый. Сейчас мы вам попытаемся показать. Вот московская группа, как мы ее видим на экране. Вы видите кинотеатр, зал кинотеатра, и там сидит 145 человек, 72 мужчины. 72 это гематрия АП, знаете? Но женщин 73. А вот так. Ну и кроме этого, у меня здесь еще на компьютере много различных других групп. Я даже не смогу их сегодня всех прочесть. Олег Краковяк из Миннесоты. Он создает новую группу сейчас там. Дальше. Спрашивает, что у меня спрашивает вопрос. Женщины будут на утренних уроках на Суккот? Женщины присутствуют на всех уроках в Суккот, потому что все уроки, все занятия проводятся в Сукке. Вход свободный всем. Детей мы изолируем в отдельном помещении, как это было и на Песах. А вход в Сукку, естественно, для женщин, для мужчин, не имеет никакого значения, ничего. Кроме того, если женщины пожелают, то у меня будут с ними отдельные занятия, именно чисто женские вопросы. Пожалуйста, я готов. Но там, где мужчины, и женщинам есть вход. Кроме того, у нас было много замечаний от женщин, почему мы им не даем какой-то работы по кухне, по всяким мероприятиям. Я обещаю, что эта возможность у них будет. Мы постараемся специально включить в наш график такие работы, которые мы будем представлять женщинам, и они смогут участвовать наравне с мужчинами во всех мероприятиях. Кроме того, я еще раз вас прошу, готовьтесь заранее к этому празднику, нашему совместному, нашей встрече, созданию нашего общего коллективного КЛИ. Придумывайте все, что только возможно, пишите нам о своих планах, советуйте нам, что можно сделать. Это очень-очень важно. То есть вы сейчас уже можете заранее готовить себя, входить в это состояние, уже заранее сейчас привлекать этот свет, который будет на Суккот, якобы, будет на Суккот. Он может сейчас таким образом на вас уже светить. Понимаете? Неважно, мы встречаемся, как, где, когда. Уже если мы об этом заранее думаем и представляем, уже этим мы взываем этот свет на себя. И это предвкушение будущего, оно уже светит нам сегодня и позволяет нам выйти в совершенно другое ощущение, в совершенно другие условия. Поэтому давайте сейчас уже об этом думать, готовиться к этому. Мы вас ждем. Посылайте нам все вопросы, которые у вас есть только по поводу приезда. Мы пытались сбить цену до минимума. То есть, если у вас есть проблемы с пребыванием, проблемы материальные, пишите каким-то образом, может быть, можно их решить. Мы желаем вас и ждем. Будьте здоровы. До следующего урока послезавтра. Ну, с песню. Не слышно.